Здоровый разговор.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Прямой с вами в студии Илья Кузнецов.
Алексей Самуськов.
Павел Краснов тоже в студии за кадром видеотрансляции, которая идет на наш сайт dv.kp.ru, в нашу группу Facebook «Комсомольская правда Владивосток», на наш YouTube-канал.
Эфир можно также слушать в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android.
И на радио «Комсомольская правда» в Приморье продолжается программа «Здоровый разговор», где мы вместе с экспертами беседуем об организации здравоохранения в регионе, профилактики болезней, а также даем полезные советы.
Программа проводится в рамках конкурса «Клиника года», который проводит наша комсомолка. Вместе с читателями мы выбираем лучшие лечебные учреждения нашего города и края. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя и узнать, какие клиники пользуются доверием у пациентов.
И мы принимаем ваши голоса за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения Владивостока и края на сайте dv.kp.ru в разделе «Клиника года».
И сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, постоянный член Президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги Александр Иванович Дубиков. Александр Иванович.
Доброе утро.
Доброе осеннее утро.
Да, осеннее – это факт. Александр Иванович, вы основатель и главный врач, ведущий специалист единственной на Дальнем Востоке клиники ревматологии профессора Дубикова. Номинант премии «Доктор года», эксперт конкурса «Клиника года». И вы можете стать непосредственным участником разговора. Это уже к нашим слушателям, обратившись к нам по телефону 230-22-52. Ну и тема нашей беседы сегодня
– современные подходы к лечению болезни суставов.
Болезни суставов называют бичом 21 века. По распространенности этот недуг опережает онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, диабет, туберкулез вместе взятые. Согласно статистике, с заболеваниями сустава страдает каждый третий человек на планете. Раньше считалось, что болезни суставов поражают только пожилых людей, но сейчас эти недуги молодеют на глазах, выбирают себе жертв далеко не в среде пенсионеров и мучают людей в полном рассвете сил. Ну, современный человек мало работает физически, неправильно нагружает суставы при занятиях спорта, в том числе чрезмерно увлекается поднятием тяжестей, тренажерными залами. Да. Да, Алексей?
Да, было,
да,
дело,
было дело. Избыточный вес, стоячая работа, неправильная осанка, также спутники болезни суставов, ведущие к дополнительным нагрузкам. А кто такой ревматолог?
Да, спасибо за вопрос. Вы сразу выложили такой массив информации, что я, слушая вас, думал, а что же мне останется говорить?
Есть у нас современных
вызовов.
Все нюансы, нюансы.
Да, очень важно начать с того, чтобы определить, что же такое за профессия ревматолог, потому что приходится сталкиваться с тем, что зачастую пациенты не знают, кто такой ревматолог. Ревматолог – это врач-специалист, который занимается консервативным лечением и диагностикой заболеваний суставов. В классификации ревматических болезней насчитывается более 250 нозологических единиц. И я бы хотел добавить и обратить внимание наших слушателей на то, что к болезням суставов относят не только болезни непосредственно самого сустава, я имею в виду его анатомические составляющие, хрящ, синовиальная оболочка, кости, которые образуют сустав, но и еще огромный массив анатомических структур, которыми мы называем окружающие сустав мягкие ткани. Мы их называем периартикулярные мягкие ткани. И я бы сказал, что вот эта патология, это тот пласт, который сегодня еще не поднят никем. Но именно он определяет очень частую обращаемость пациентов в поликлинике по поводу самого различного характера боли, который вы можете испытывать в любой части своего тела. Когда-то мы провели очень интересное исследование, которое касалось статистики обращений по поводу боли в области опорно-двигательного аппарата в нашей поликлинике. И вы знаете, мы получили очень интересный результат. Каждый второй, по нашим данным, обращающийся к терапевтам с болями, это пациент, который пришел с болями с жалобами на боли в опорно-двигательном аппарате.
То есть изначально все-таки люди идут к терапевту?
Безусловно, потому что надо понять, что болит. На первом месте стоят, естественно, острые респираторные вирусные заболевания, а на втором вот обращаемость и временная нетрудоспособность, кстати, тоже обусловлена именно этими проблемами. Поэтому это проблема, которая сегодня, на мой взгляд, еще далеки от решения.
Ну, а когда необходимо обращаться к ревматологу? То есть как понять, что вот надо идти именно к ревматологу?
Да, можно ли миновать терапевта как-то?
Навряд ли вы минуете терапевта, поскольку современный алгоритм работы поликлиник начинается с того, что терапевт лицо, которое занимается логистикой всей. Угу. А поэтому, конечно же, первое обращение он рекомендует пойти к терапевту, который уже определит показания, очереди, вот показания к направлению к узкому специалисту. К узкому специалисту сегодня сразу навряд ли кто-то может попасть в поликлинике. Когда обратиться к ревматологу? Есть очень четко сформулированные правила, которые хорошо известны ревматологам, и популяризацией которых мы занимаемся, они гласят следующее. Если вы имеете один или несколько припухших суставов, и это продолжается в течение недели и более, это уже первый сигнал, который говорит о том, что вам надо быстро обратиться к ревматологу. Если вы имеете боли в нижней части спины, которые вас тревожат, особенно по утрам, вы встаете, вам надо расходиться какое-то время, понимаете, что без утренней гимнастики, так называемой, ну никак вот вам нельзя, вот надо хотя бы вот некоторое время раздвигаться, что называется. Если это требует большего времени, допустим, час-два, это вообще тревожный признак того, что вам надо прям бежать к ревматологу в обязательном порядке. Если у вас есть проблемы с кожей, которые связаны с, особенно с солнцем, вот в летний период после солнца, высыпание непонятного характера, особенно это сезонное лицо, это тоже сигнал тому, чтобы обратиться к ревматологу.
Как? И вот эта сыпь, то, что да, после загара высыпает, все к ревматологу?
Это все к ревматологу.
Представь, потому как вообще связан наш организм?
Все.
Я слушаю.
То, что отличает ревматолога, это системный подход к диагностике. Почему? Потому что в структуре наших заболеваний есть заболевания, которые не грозят жизни. Но, к сожалению, есть группа заболеваний, которые мы называем системные аутоиммунные заболевания соединительной ткани, которые смертельно опасны, если их поздно диагностировать и не лечить. И эти системные заболевания отличаются как раз системным поражением. Поражается все абсолютно. И они очень сложны для диагностики. Поэтому я говорю вот о тех, скажем так, доменах или хвостиках, которые могут очень часто быть проявлением именно этой группы болезни. И кожа – это, к сожалению, ну, один из них.
Зачастую мы надеемся на то, что само пройдет. Вот очень часто у нас возникает же мысль, да что мелочи какие-то, рассосется, все, вот завтра проснусь, все изменится в моей жизни, но все будет.
Просто боятся.
Лучше. Ты знаешь, не всегда боятся, не всегда знают. Вот это основное. Не всегда знают, куда пойти. Для меня, на самом деле, большое испытание всегда идти к терапевту. Вот это целый квест. Это всегда сложно. Это надо куда-то идти, что-то делать. Если ты знаешь... кому и куда обращаться, гораздо проще. Да. Вот на мой взгляд. Может быть, конечно, я ошибаюсь.
Нет, я с вами соглашусь. Когда ты понимаешь, что тебе нужно пройти целый этап каких-то обращений, то, естественно, становится очень грустно, и ты впадаешь в депрессию. А гораздо проще, когда ты приходишь к конкретному лицу и сразу решаешь свои проблемы. Поэтому здесь психология играет очень
сильно. Меня как-то отправили к мануалисту. Тебе надо точно к мануалисту. Мануалист сказал...
Чем все закончилось?
Закончилось? Это я тебе за эфиром расскажу, чем все закончилось. Это не эфирный рассказ, но эмоции у меня были еще те. Кстати, а какой сейчас средний возраст пациентов, которые обращаются к ревматологу?
Все зависит от группы заболеваний, потому что пик заболеваемости конкретной нозологической единицы, он разнится совершенно. Ну, допустим, я могу вам привести пример. Если мы говорим о так называемой группе дегенеративно-дистрофических изменений, связанных с старением хряща, связок, то это, конечно, вторая половина жизни после 50 лет. Если мы говорим об аутоиммунных заболеваниях, вот этих серьезных, к сожалению, я должен сказать, что это пики, которые приходятся на возраст от 25 до 35 лет.
То есть молодеет, да?
Это всегда было так. Это никогда не было по-другому. Ничего не молодеет. Когда говорят о том, что растет заболеваемость, на самом деле имеется в виду, прежде всего, лучшая диагностика. Вот так. Ведь мы работаем, мы популяризируем эти знания, мы проводим огромные форумы, междисциплинарные.
Плюс не стоит на месте развития техники.
С пациентами, с людьми. Это вот все вместе приводит к тому. Плюс информационные потоки. Вот я сегодня у вас в гостях. Это все сегодня.
Ну, то есть вот просто начали больше обращать внимание со временем, да? То есть...
И внимание стало больше знаний, и появились очень точные лабораторные методы, которые позволяют очень быстро получить информацию, которая подтвердит ваше предположение. Мы это называем диагностическую концепцию. Или, наоборот, ее отвергнут.
Вы, кстати, говорили, что успешно лечите спортивные травмы.
Да. Кто... Я, правда, об этом не говорил, но вы
сами нет, нет, мы знаем об этом. У нас, мы готовились к программе все-таки, да, подготовка-то да. у нас есть успешно. А вот профессиональные спортсмены чаще обращаются за помощью, либо все-таки любители?
И профессиональные спортсмены, и любители. У нас есть опыт большого лечения и этой группы, и другой группы. И если мы говорим о любителях, потому что ни для кого не секрет, что сегодня фитнес популярен невероятно, у нас огромное количество фитнес-клубов, которые открываются как и растут как грибы после дождя. Естественно, люди идут туда и занимаются. Проблема в чем? Проблема в том, что каждый думает, что я приду, я ознакомлюсь с материалом, прочту где-то, я буду сам заниматься. Я умный, я понимаю, я все сделаю. Но это не так. Ведь в чем суть вопроса? Она в том, что все упражнения должны выполняться методически, грамотно и правильно. Особенно это касается отягощений, тренажеров и так далее. Вы никогда не сможете оценить методичность выполнения упражнения самостоятельно.
Потому это сможет делать только...
Абсолютно верно. И это очень важно. К сожалению, даже не каждый инструктор фитнес-клуба понимает, как правильно надо выполнять упражнения. И, увы, когда я прихожу в фитнес-клуб, нередко я вижу то, что я вижу, и это создает грустную картину. Почему? Потому что
только...
люди разбивают коленки на дорожках.
Вспоминается только песня Владимира Семеновича Высоцкого, да? Рванул на 100, как на 500, и спекся.
Абсолютно верно.
А паузу сделаем буквально на 2 минуты. И затем уже продолжим нашу сегодняшнюю программу.
Здоровый разговор. Здоровый разговор.
У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, постоянный член Президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги Александр Иванович Дубиков. Ну, а телефон студии 230-22-52, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
И вот возвращаясь, кстати, к обращению спортсменов-любителей и профессионалов. А кого сложнее лечить-то?
Вне всякого сомнения профессионалов, потому что у них зачастую десятки лет нагрузок за плечами, и, как вы понимаете, это непростые нагрузки. Нередко этот опыт отягощен использованием соответствующего характера фармакологических препаратов, которые традиционно воспринимаются как препараты, которые якобы улучшают мышечный рельеф. На самом деле нет, абсолютно. Это препараты и группы препаратов, которые помогают им переносить те невероятные физические нагрузки на тренировках, которые они предъявляют своим сухожилиям несчастным. И, безусловно, они имеют эти проблемы в очень тяжелом варианте. И требуется гораздо больше времени на лечение, чтобы восстановить структуры околосуставные, которые были повреждены и травмированы.
У нас есть телефонный звонок. Давайте наушники сейчас возьмем в руки. Да, оденем. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Представьтесь.
Меня зовут Юля.
Юля, здравствуйте. У вас какой-то вопрос, правильно?
Да, у меня вопрос, я слушаю эфир сейчас, и мне очень интересно, вот я сейчас занимаюсь бегом самостоятельно, что мне нужно учесть, как обезопасить себя, чтобы не пострадали суставы, что-то, может быть, совет какой-то мне дадут.
Спасибо, Юль, за вопрос. Ну, модная тема бега. Бег за бег. У нас марафоны 5, 21 и 40 километров.
Да, вот, кстати, скоро будет.
Скоро опять будет, да, забег. Есть ли совет для бегунов?
Невероятно модная тема. А что касается марафонов, то мы знаем, что каждый год имеются случаи смерти во время марафона. И зачастую это первый признак заболевания сердца, к сожалению, последний. Поэтому к бегу надо относиться невероятно серьезно. Я, как специалист по болезням суставов, могу сказать следующее. Бег очень опасен для коленных суставов. И когда вы приступаете к занятиям бегом, нужно соблюсти два самых главных условия. Первое условие – это методика постановки бега. К сожалению, все бегают неправильно. И, к сожалению, есть не так много людей, которые понимают в технике бега, которые могут вам поставить технику бега. Это первое главное условие. Второе условие, Юля, это, безусловно, подбор обуви. правильной обуви, потому что есть специальная обувь для бега, которая спроектирована таким образом, чтобы те ударные нагрузки, которые получает стопа, не передавались на коленку, которая, безусловно, зачастую является основной структурой, которая берет на себя все нагрузки у большинства бегунов. Вот это два, на мой взгляд, главных условия, которые необходимо соблюсти перед тем, как вы начнете увлекаться бегом.
Ну вот, кстати, если взять спортивное направление, еще ведь очень опасное, любимое молодежью зимнее направление – это сноуборд.
Да.
Для коленных суставов, по-моему, это самая опасная вещь, которая только может быть.
Алексей, вы абсолютно правы.
Я Алексей.
Извините. Да. Вне всякого сомнения. Почему? Потому что достаточно сказать, что любые вращательные, или мы говорим, ротационные движения при фиксированной стопе, а мы знаем, что стопа может быть фиксирована либо на поверхности земли, либо на поверхности доски, той же своего борда, они крайне опасны для связочного внутрисуставного аппарата коленного сустава. Я имею в виду прежде всего мениски, очень слабая зона у всех, особенно у женщин, внутренний мениск, и переднюю крестообразную связку, повреждение которой сегодня, ну, просто прям эпидемический
широко. Очень часто задают вопрос родители, да, в основном, вот обращаясь к инструкторам по сноуборду, со скольки лет можно поставить ребенка на сноуборд? С 4 лет вот он уже готов. Но ведь опасно ставить ребенка на доску, ведь это, возможно, какие-то повреждения потом тоже будут.
Я не детский ортопед, но могу предположить, что в период, пока не закончен рост и формирование скелета, любые нагрузки должны тщательно отслеживаться. И очень взвешенно подходить к этому. Безусловно, должна быть консультация специалиста, прежде чем поставить ребенка на доску для сноуборда или коньки, допустим, и так далее. Ну, традиционно мы знаем, что, допустим, фигурное катание, конькобежный спорт – это раннее, как правило, начало занятий. Но мы знаем, какую плату эти спортсмены платят за то, что они делают.
Вот сейчас в аптеках предлагается огромное количество БАДов для восстановления защиты хряща, для каких-то там еще чудодейственных свойств, и все описывается, что все это вам поможет. А полезно ли принимать биологически активные добавки, содержащие гиалуроновую кислоту, коллаген, глюкозамины, таких слов даже-то раньше и не знал, да, и вообще никто не знал, сколько вот жил, как-то вот для меня необходимо стороной.
Объединим все это группой защитники хряща.
Защитники хряща. Насколько полезно?
Мы называем это хондропротекторы.
Хондропротекторы.
Да, верно. К сожалению, с БАДами или нутрицептиками есть одна большая проблема. Ни один БАД не проходит требуемых клинических испытаний, которые обязательно должны пройти лекарственные препараты, будучи зарегистрированы как лекарственные препараты.
А почему?
И эти клинические испытания, они должны соответствовать тем международным требованиям, стандартам, которые гарантируют надежность результатов, которые получены. Или мы говорим конечных точек. Почему БАДы не проходят их? Я скажу. Во-первых, нет требований, поскольку они не идут в регистрацию как класс лекарственных препаратов. Во-вторых, те компании, которые производят БАДы, они понимают, что они их производят так, что нет гарантии, что эти результаты будут положительны. А клинические исследования – это огромные деньги, невероятно огромные деньги. Поэтому убедить производителей БАДов участвовать в клинических испытаниях – это, ну, практически невероятно. Тем не менее, у нас есть информация, и недавно было закончено огромное исследование, в котором все-таки производители, особенно зарубежные, были убеждены в том, что есть необходимость все-таки посмотреть, что же творится на рынке хондропротекторов. В исследовании участвовало более 20 компаний, производителей так называемых хондропротекторов. Основной задачей исследования было не определение эффективности их, я вам скажу, и поэтому и согласились производители БАДов. Основной задачей исследования было определить, а какое же количество активно действующего ингредиента содержится в биологической добавке. И что вы думаете?
0,5?
Оказалось, что 100% содержания от заявленной этикетки нет ни у кого. Самое большое количество препарата, в целях рекламы не буду называть эту компанию, но, скажем так, у одного из испанских производителей известных биологических добавок, у остальных всех колебалось от 40 до 60%.
Это мы сейчас про хондропротектор.
Абсолютно верно. Поэтому, принимая БАД, вы никогда не имеете гарантии, что вы принимаете полную необходимую дозу, которую необходимо принять для гарантированного эффекта. Это первое. Второе. качество сырья, которое используется для произведения, для производства биологически активной добавки, оно совершенно другое, оно отличается. Это дешевое сырье, и чаще всего соли совершенно другие. Ну, например, глюкозамин, он очень хорошо биодоступен, усваивается и выпускается в лекарственном варианте, как глюкозаминосульфат, что мы видим в биологических добавках. Это глюкозаминогидрохлорид. А
совсем
это
другая реакция.
Абсолютно. И биодоступность гораздо ниже, и никто не знает, насколько он гарантирует эффективность. Вот и все о БАДах.
Слушайте, ну, к БАДам, наверное, надо вообще осторожно относиться по одной простой причине. У нас большое информационное поле есть в интернете, да, и обычно туда люди вот направляются. Откуда это узнал? В интернете прочитал. Да. Google мне помог. Не всегда эта помощь полезна.
Самое главное, что нужно знать о БАДах, что БАД не является лекарством.
Лекарственным средством, да. И не стоит надежды какие-то свои распространять на то, что вы получите какой-то эффект. Есть различные направления БАДов, они есть действенные, есть на самом деле, которые лучше, наверное, обходить стороной. Но об этом лучше спросить у специалиста.
Вне всякого сомнения, я хотел бы добавить, что тот объем, огромнейший объем информации, который сегодня есть в интернете, в этой среде, он требует владения навыками критической оценки информации, которую вы получаете. К сожалению, среди населения эти навыки не распространены. Они даже не распространены среди профессионалов. В медицинской среде мы учим сейчас студентов правильно фильтровать информацию, используя те фильтры и критерии, которые говорят о том, что эта информация научно доказательна. Поэтому сегодня доминирует концепция доказательной медицины. Это медицина, которая оперирует фактами, полученными в рандомизированных клинических исследованиях, дизайн которых гарантирует надежность, ну, не 100%, скажем так, но максимально вероятность,
но если,
надежность этих
результатов. Если эта идея не доказана, это является гипотезой.
Абсолютно. Так вот, все производители БАДов работают на основе гипотезы. Гипотезы, которую они воруют в медицине.
К вам часто, кстати, обращаются пациенты уже с поставленным самостоятельно диагнозом. Вот я прочитал в интернете, вот мне вот надо помочь от этого.
Огромное количество. И зачастую приходится разрушать эти мифы. Почему? Потому что эти мифы, которые строятся самостоятельно, они не выдерживают никакой критической оценки, являются ложными, а человек уже приходит в глубокой депрессии, потому что он приблизительно определил свой прогноз. Ну и пришел к врачу или спасаться, или обеспечить паллиативную помощь.
Но вот еще несколько лет назад не было такой ситуации, да, что у нас было большое количество информации в легком доступе. Вот усложняет ли это работу, большое количество информации?
Безусловно. Почему? Потому что врач должен ювелирно владеть теми знаниями, которые он имеет, и быть готовым к самого невероятного характера вопроса. Ну, допустим, свежий пример. Буквально 2 дня назад на приеме одна пациентка называет мне заболевание по фамилии врача, который впервые его описал. И говорит, что когда она задала вопрос доктору, то он сказал, да, это заболевание, описанное по фамилии японского врача, который впервые описал клинику и симптоматику этого заболевания. Но я, говорит, посмотрела в Википедии, и что оказалось? Оказалось, что это название города, а не фамилия врача, понимаете? И уже отношение к этому врачу, вы понимаете, какое? То есть врач сегодня должен помнить об этих рисках. Информация – это и благо, и зло.
Нам необходимо паузу сделать буквально на несколько минут. Совсем скоро в эфир выйдут новости. Ну а затем уже мы вернемся к нашему сегодняшнему очень важному диалогу.
Здоровый разговор. Здоровый разговор.
У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, постоянный член Президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги Александр Иванович Дубиков. Телефон в студии 230-22-52, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Ну, официальный вопрос у нас есть. Клиника ревматологии профессора Дубикова – единственная специализированная клиника на Дальнем Востоке по лечению заболеваний суставов.
Это так.
Как помогаете вашим пациентам, в том числе и с тяжелыми заболеваниями суставов, улучшать качество жизни? Как работа проходит?
Качество жизни определяется эффективностью лечения. Почему? Потому что наличие или отсутствие воспаления, а воспаление – это основной патофизиологический субстрат наших болезней, оно определяет все остальное. Если нам удается справиться с этим процессом, то качество жизни резко возрастает. Наши возможности сегодня в этом отношении существенно расширились, потому что в лечении, допустим, группы аутоиммунных заболеваний суставов произошла революция, которая длится уже на протяжении 10 лет, и появляются новые и новые интересные препараты, которые мы относим к категории генно-инженерных препаратов. Это препараты, произведенные с помощью генно-инженерных технологий и действующие селективно, конкретно, точечно в условиях организма, обеспечивая высокую эффективность достижения в лечении результата. И, безусловно, та моя любимая группа околосуставных заболеваний мягких тканей, это технологии локальной инъекционной терапии, которые сегодня тоже невероятно продвинулись, и мы используем себя в клинике оригинальные подходы, которые гарантируют нам тоже результат в лечении этих состояний. Надо сказать, что околосуставные мягкие ткани, они обделены природой, поскольку кровоснабжение в них практически отсутствует. И представьте себе, любая травма, которая нанесена этим тканям, она не может самостоятельно восстановиться достаточно хорошо. Почему? Потому что нет соответствующих физиологических условий.
А вы автор большого количества прогрессивных методов диагностики и лечения заболеваний суставов. А какие передовые технологии используете в клинике ревматологии профессора Дубикова?
Ну, вот как раз та, о которой я уже упомянул, это применение генно-инженерных препаратов. Они применяются и в группе тех страшных болезней, о которых я упомянул в самом начале нашей беседы. Это группа системных заболеваний, аутоиммунных соединительной ткани. И группа так называемых иммунокомплексных артропатий. Это болезни, связанные с атакой собственной иммунной системы на ткани сустава, оболочку ее, такие как ревматоидный артрит, наиболее часто упоминаемый в печати, в средствах массовой информации и на слуху находящийся, а также псориатический, допустим, артрит. Это тяжелое поражение опорно-двигательного аппарата у пациентов, которые страдают таким кожным заболеванием, как псориаз. И очень нередко все думают, что псориаз ограничивается только кожей. Мы называем псориаз псориатической болезнью, потому что для него нет абсолютно никаких границ. Он может расползаться довольно широко, включая суставы.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, меня зовут Елена. Хотела задать вопрос за дорогостоящие вот эти вот, получается, лечение. Можно вообще квоты какие-то выделяются для таких тяжелых больных, чтобы можно было лечиться, к примеру, с помощью вот государства?
Квоты, да. Субсидии, льготы. Наверное, да. вот такими словами можно характеризовать вопрос. Спасибо большое.
Да. Да, Елена, безусловно, государство предусматривает программы квотирования для лечения этих заболеваний, поскольку первоначально, когда эти препараты были только из-за рубежа доставляемы в Россию, средняя стоимость одного года лечения составляет около 1 миллиона рублей. Я очень приблизительно говорю, вы должны понимать, средневзвешенная. Безусловно, не каждый далеко может позволить себе закупать за счет собственных средств подобного рода препараты. Поэтому в свое время я провел большую работу на нашей территории, чтобы организовать каналы обеспечения квотами этой категории пациентов. И на сегодняшний день на территории Приморского края около 450 пациентов получают это лечение абсолютно бесплатно. Квоты выделяются на каждый год. Безусловно, их не сумасшедшее количество. Мы знаем все эти проблемы. Они существуют в любом государстве. Я хочу подчеркнуть, что бремя финансовое этого лечения, оно в любой стране, даже финансово богатой, это прям проблема. И далеко не все обеспечиваются квотами. Но, тем не менее, мы стараемся. Вот 450 человек сегодня получают.
Это большая цифра.
Это огромная цифра. И меня, вы знаете, что радует? Что появились отечественные компании, в частности, не буду называть, но появились отечественные производители, быстро растущие, прогрессирующие, которые сегодня внедрили генно-инженерные технологии для создания этих препаратов. И невероятный эффект. Мы получили отечественные аналоги, но по цене в 10 раз дешевле. И, в принципе, сегодня, допустим, есть препараты, которые в месяц требуют таких трат, как, ну, допустим, 15 тысяч рублей. Ну, я считаю, это уже позволяет говорить о том, что в случае, допустим, недостатка квот, человек может независимо себя обеспечить, допустим, этим лечением.
Ну вот за эфиром мы тоже побеседовали о том, что почему-то есть стремление у наших граждан, да, к чему-то иностранному. Почему-то мы не стараемся обратить внимание на то, что производим в нашей стране по качеству гораздо лучше. И по стоимости гораздо ниже, чем зарубежные аналоги. Почему происходит? Почему мы на зарубеж-то обращаемся постоянно?
Ну, я думаю, здесь исторический аспект есть и присутствует. Всегда на Руси любили все то, что привозили.
Заморская.
У нас были определенные исторические периоды. Вы помните, влияние французской культуры, итальянской культуры и так далее. Я думаю, это все очень сложного характера происхождения имеет. Тем не менее, надо признать, что, допустим, возвращаясь к продукции отечественного производителя, вот в этой же группе геноинженерных препаратов, последний конгресс в Европе, где были доложены результаты наших аналогов, он произвел впечатление на наших зарубежных коллег. Почему? Потому что это были впечатляющие результаты. Ну и сами технологии по себе, которые в России так быстро появились, это тоже впечатлило всех.
Вот, кстати, даже в рамках программы «Здоровый разговор», в рамках проекта «Клиника года», который уже не первый год проводит «Комсомольская правда» Приморье, мы получили большое количество информации о том, что сейчас направляться даже за лечением высококвалифицированным за рубеж не стоит.
Вне всякого сомнения, потому что программа лечения применяется унифицированно, абсолютно. Мы работаем по международным протоколам, которые адаптированы к нашим национальным условиям. Но эта адаптация, она, скажем так, не принципиальна абсолютно. Но это международная программа. Ну, допустим, приведу пример. Вот в лечении такого тяжелого аутоиммунного заболевания сустав, как ревматоидный артрит, существует алгоритм лечения и концепция, которая называется treat to target. Лечение до достижения цели. Эти принципы положены в основу всех национальных рекомендаций по лечению ревматоидного артрита в любой стране мира. Куда бы вы ни приехали, сегодня будут лечить это заболевания по тем же принципам, теми же препаратами, которые сегодня имеются в арсенале всех стран.
Кстати, мы знаем, что с вами работает большое количество профессионалов, единомышленников, та самая команда. Как удалось собрать?
Но надо вспомнить о том, что я работаю в области ревматологии 34 года. За эти десятки лет мне удалось воспитать своих учеников и быть рядом посчастливо с коллегами, которые начинали со мной эту работу по формированию ревматологической службы на территории Приморского края. Мы прошли самые сложные этапы. И я вспоминаю 90-е годы, очень непростые. Сегодня как-то все это кажется далеким.
Какая фантастика.
Ужас, да. Наша служба не развалилась, мы сумели выжить тогда в крайне сложных финансовых условиях, сохранить службу ревматологическую, сохранить ревматологов в поликлиниках на приемах и все это дальше развивать и совершенствовать в более благоприятных условиях. Поэтому сегодня служба жива, работает, мои коллеги рядом со мной, ученики радуют, и я надеюсь, что так и будет продолжаться.
У нас буквально 2 минуты остается до завершения нашей программы. От вас нам нужны советы. Советы простые, понятные, ну не только нам в студии, нашим слушателям, конечно, в первую очередь. Как сохранить суставы здоровыми?
Но надо помнить о двух самых главных условиях. Первое – это нагрузки, которые мы определяем своим суставам. Начинайте с веса. Наверное, это звучит банально, но тем не менее, как только вы встали в вертикальное положение, та нагрузка, которую вы испытываете, это ваш собственный вес. Об этом не надо забывать совершенно.
То есть надо похудеть?
Кому-то надо похудеть, кому-то, наоборот, наверное, надо добрать.
Вот мне добрать
необходимо. А мне похудеть.
Да, да. То, что касается добрать, или кому не надо худеть, обязательно надо помнить, что состояние мышечной массы играет огромную роль в обеспечении адекватной нагрузки. Почему? Потому что если вы даже не имеете избыточного веса, но у вас полуатрофированы мышцы тазового пояса, допустим, да, висячая ягодицы, очень тонкие ноги, потому что нет выжженной совершенно группа мышц бедра и так далее. Мы должны понимать, что мышцы берут на себя до 30% нагрузки, которая падает на сустав. Вы представьте себе, хорошая мышечная группа, хороший мышечный каркас, вы существенно облегчаете. Это вот то, что должно мотивировать на занятия физическим спортом. В любых вариантах, пусть даже это будет утренняя гимнастика, это не важно, но это то, что вам поможет. Безусловно, безусловно, вопросы питания. Почему? Потому что мне всегда спрашивают, а есть ли продукты, которые специально надо употреблять для того, чтобы суставы были здоровы? Есть, друзья мои, есть эти продукты. Они, может быть, и не так дешевые, но вы знаете, если дешевые. Допустим, авокадо, это, конечно, не дешевый продукт, но невероятно полезен для состояния хряща и внутриставных структур. Поэтому, если вы будете использовать авокадо в салатах, не в салатах, в различных вариантах и так далее,
просто
масло авокадо,
вы
будете,
есть,
безусловно, держать себя на соответствующем уровне. Есть соя, она очень популярна в Приморском крае, традиционно, исторически, поэтому это то, что определяет наш стереотип питания здесь, в Владивостоке. Поэтому, пожалуйста, продукты из сои невероятно полезны для суставов. Ну, вот кратко то,
ну и, конечно, не забывайте о том, что если у вас есть проблема, вашу проблему могут решить специалисты. Не занимайтесь самолечением. Просто обратитесь к человеку, который знает больше, чем вы. Спасибо большое за этот диалог. Спасибо, что были в студии.
Спасибо за приглашение, ребят. Всего доброго.
До свидания.
Хорошего дня.
Датская рубрика.
Так, события дня сегодняшнего, ну не сегодняшнего именно, а что произошло много лет назад и что запомнилось в истории Дальнего Востока. 16 сентября в 1864 году в бухту Золотой Рог вошло судно «Мечта», зафрахтованное гамбургскими купцами, партнерами Кунстом и Альберсом. А судно привезло в Владивосток муку, рис, хлопчатобумажную ткань, станки и строительные материалы, кстати.
Кто родился в этот день 16 сентября? 1745 год. Михаил Илларионович Кутузов. Русский полководец, генерал, фельдмаршал.
Так, Наталья Загаевская, фрейлина Екатерины II, один из прообразов пушкинской пиковой дамы, кстати.
Мерседес Еллинек.
Девочка, да.
В честь которой был назван автомобиль Мерседес.
Мерседес.
Ну, Мерседес.
Ну, мы же привыкли к Мерседес, да. Так, 1925 год. Биби Кинг, американский гитарист, певец, автор песен. Король блюза, кстати.
Евгений Петросян отмечает сегодня свой день рождения. Писатель, юморист, артист разговорного жанра, телеведущий. Народный артист России, вообще замечательный.
Да, очень смешной, да. Иногда. 1952 год, родился Микки Рурк, американский киноактер. Ну, такие ленты, как «Девять с половиной недель», «Год дракона», «Дикая орхидея», многие-многие другие ленты. Хлопает премии «Золотой глобус» и «Бафта».
1956 год, родился, о господи, Дэвид Копперфильд, тот самый Дэвид.
Американский фокусник, иллюзионист, и родилась тогда мечта быть похожим на Дэвида Копперфильда. Как он летал, как...
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Ты знаешь, иногда событиям, которые происходят, мы уделяем особое внимание. Но иногда события, которые происходят, лучше бы оставались без него. Но об этом не сейчас, а сейчас о том, что должны все-таки все узнать.
Должны все, да, знать, что побывавшая в космосе татарская выпечка приземлится в музее Чак-Чака.
Да. Подарок решили вручить в день рождения музея, который открылся в Казани ровно 5 лет назад. Идея запустить национальную сладость в космос пришла предпринимателям Татарстана. Необычный экспонат по семейному рецепту изготовила самозанятая, это новое определение,
это
обратите
пиар,
внимание,
кстати,
да, кондитер Алина Шайхуддинова, о чем рассказал вот Татар-Информ.
Улететь в стратосферу и вернуться обратно Чак-Чаку помог специальный летательный аппарат. Чак-Чакалет, наверное, его назвали. На нем был установлен GPS-трекер и датчик температуры. Достигнув высоты в 30 километров, национальная сладость успешно приземлилась на землю.
Давайте запустим блин.
Да, да. Я думаю, что пирожки можно также съесть. Капустой, пельмени.
Борщ, кастрюлю, да, борща.
В общем, я не знаю, что там происходит в Татарстане. Я не знаю, зачем они все это сделали. Возможно, это был скрытый какой-то конфликтный пиар продукта.
Это пиар самозанятых, понимаешь?
Да, самозанятых, да.
А ты вот не захотел чак-чаков там отведать после работы?
И чак-чак. Не захотел. Вот после этого я не захотел.
А я захотел.
Я не знаю, зачем, но событие как таковое, наверное, запомнится, возможно, лет через 10 даже в книге дней, да, это будет особенно.
Книга рекордов Чак-Чака, я думаю, будет по этому поводу сделана.
Зачем?
Как зачем?
Что это будет за событие такое?
Все рекорды, которые поставил Чак-Чак. И представь, вот будет большая такая книга, и в ней Чак-Чак, полетевший в космос, знаешь, Чак-Чак, опустившийся на глубину Марианской впадины.
Я не думаю, что это вот очень важное
самый
событие.
Самый быстрый так, Чак-Чак, самый
это, медленный. Это все в Татарстане, я думаю, вот на это мы больше обращать внимания не будем. Давайте, если вот выбирать какие-нибудь события, то... Более важные, да. Ну вот, к примеру, у нас еще есть одно событие, я не знаю, но насколько забавное, настолько и какое-то глупое. В гости к девушке пришла 51-летняя знакомая, да, это вот гадалка предсказала девушке безденежье. Предложив погадать, женщина предрекла знакомой ухудшение материального положения. Расстроившись, та вышла на улицу, гадалка обыскала квартиру и украла золотых украшений.
Исполнила предсказание.
На 100 тысяч рублей. Вот... Понимаешь, вот это...
Всё, да. Она же предсказала, что ухудшится материальное
полицейские
положение.
Полицейские задержали уже злоумышленницу, та призналась содеянным, возбуждено уголовное дело. Той самой гадалке грозит до 5 лет лишения свободы. А ведь ты даже и не знаешь, насколько часто обращаются люди к гадалкам, дабы узнать свое будущее. Ты хочешь узнать свое будущее?
Нет.
И я не хочу узнать свое будущее.
Это жизнь неинтересна.
Я лишь могу сказать, что в следующем часе у нас будет, да, мы продолжим нашу программу, продолжится «Что по эмоциям?» хорошо, и будем беседовать, кстати, о очень важном вопросе, который обсуждали и поднимали уже не один раз. Наличие и большое количество северокорейских шхун и рыбаков в территориальных водах Российской Федерации. Что с этим
делать?
Как быть? Вот
кого
об этом
привлекать?
В следующем часе.
Приморцу хорошо.